Матрикс с Лиашем были соседями по планетарной системе, но в данный момент, как и в ближайшие 2 года, находились по разные стороны от звезды. Пролететь сквозь нее космический мозгоед, конечно, не мог, но выбрал максимально короткую траекторию, и погасшие было отражатели снова зарядились на всю катушку. Когда корабль нырнул в тень планеты, они засияли так ярко, что встречный катер огласил эфир серии бессвязных воплей, сиганул в сторону и дал дёру, провожаемый сатанинским хохотом Теда. Станислав попытался им что-то объяснить, но не успел и махнул рукой. Зато дорогу уступили. На подлете к станции пилот резко осадил корабль, и тот перестал походить на ракету-носитель с 2 активированными боеголовками. «Ага», — удовлетворенно сказал Дэн, успокоившись насчет своей профпригодности. К станции стояла, точнее, висела, длинная унылая очередь, издалека похожая на метеорное кольцо. Человеческие, альфианские, кромарские, фрисские корабли.
«Что? И это не работает?» — возмутился капитан, не в силах поверить в столь фантастическое совпадение.
Но станция работала, и ее диспетчер ничего против космического мозгоеда не имел. Он вообще уже ничего не хотел. Только, наконец, сдать смену, доползти до постели и туда рухнуть. «Ваш номер 276 ожидайте», — монотонно сообщил он. «Слот 3, 16 единиц».
«А...»
«Военное учение», — устало в 276-й раз за день повторил диспетчер. «Станция была временно реквизирована для нужд армии и не обслуживала гражданские суда. Буквально 30 минут назад последний крейсер улетел, и мы открыли порты. Вам еще повезло. Некоторые с утра гашения ждут».
«А предупредить об этом хотя бы за 2 дня нельзя было?»
Диспетчер в 276-й раз развел руками. Сами в последний момент узнали. Приказ сверху, обсуждению и обжалованию не подлежит. «Если лень ждать, можете воспользоваться станцией на Лиаше».
«Спасибо. Мы как раз оттуда», — сердито пробормотал капитан.
Из порта вырвался погашенный счастливчик, но очередь продвинулась только в самом начале. Образовавшуюся прореху занял взлетевший с планеты корабль. Судя по обреченной покорности, с которой соседи его впустили, он просто отходил на 2 часа. И таких здесь наверняка уйма. «Матрикс» был популярной станцией, а сейчас ему приходилось работать еще и за отвергнутый большинством навигаторов «Лиаш».
«А какой номер сейчас в слот зашел?»
13-й, глянул в таблицу статистики диспетчер. Это число еще никогда не казалось Станиславу настолько несчастливым.
«Маш, посчитай, когда наша очередь подойдет». Коротко подстриженная брюнетка в строгом деловом неглиже сосредоточенно подцокала ногтями по кнопкам допотопного калькулятора.
«Учитывая количество слотов, кораблей и скорость гашения двигателей разных типов, через 4 часа 43 минуты».
Станислав чего-то в таком духе и ожидал, но все равно охнул.
«Будем ждать?»
— неуверенно спросила Полина.
«Что нам еще остается?»
Маша тут же предложила несколько вариантов. Один даже с тентаклями. Но Станислав безжалостно смахнул их с вирт-экрана и полез в инфранет. Увы, 279 кораблей. За мозгоедом выстроились в цепочку 3 одинаковых роллкера с лейблами известной рудодобывающей компании. Начисто сожрали станционный гостевой трафик, даже почту проверить не удалось.
Коротать время в неподвижном корабле было еще утомительнее, чем в летящем. Чашки кофе хватило на 5 минут, пасьянса на 20. Связавшись на общей частоте с такими же тоскующими пилотами, Тед быстро нашел знакомого.
«Привет, Рэй! Давно тут торчите? Подкинь идейку, как не сдохнуть со скуки!»
«Можете смотаться в 3-й купол, бар Мойва», — отзывчиво посоветовал коллега. «Саму Мойву только не бери. Она, похоже, с прошлого затора лежит. А пиво годное!»
Тед сглотнул слюну, но закидываться отрезвином сразу после попойки — деньги на ветер.
«А что насчет культурной программы?»
«В том же 3-м куполе есть оптовый голомаркет. Товар отпускают прямо со склада, но только упаковками. Если вам пайки на месяц нужны или там трусы на год, милое дело».
«А, Станислав Федотович?»
С надеждой обернулся к капитану пилот. 1/2 часа туда, 1/2 часа обратно, 1/2 часа на всякий случай, прикинул Станислав. Остается 3 часа. Такое дурацкое время, что и для безделья многовато, и отлучиться боязно. Как бы не проворонить очередь.
«Честно говоря, я бы с куда большим удовольствием вздремнул», — признался он.
«Да и тебе не помешает». Тед потер воспаленные глаза,
И тоже вспомнил, что он с полчетвертого за штурвалом, а потом снова гнать. Хотя спешить, похоже, уже некуда. В корабле словно разлили литр лилейного одеколона, даже Вениамин перестал его нахваливать. Но если выкинуть испорченный груз посреди космоса, то крамарцы решат, что капитан втихую его перепродал и больше не станут вести с ним дела. Форс-мажор же дело неприятное, но простительное.
«А, кстати, хотите прикол?»
Рэй торчал на орбите с 7 утра, успев и выпить, и протрезветь, и затариться, и снова заскучать.
«У них там внизу еще 3 дня назад боевого кибера сорвало. Так они его на склад загнали. Заблокировали двери и сидят, Декс Компани ждут. Самим-то внутрь соваться боязно».
«Во смеху будет, если те прилетят, а кибер уже давно сдох. Там же ни жратвы, ни воды, да и воздух паршивый, технический».
Рэй беззаботно расхохотался, не замечая, как странно смотрят на него и приятель, и его напарник, и их резко обернувшийся капитан. Раздобыть карту третьего купола не составило труда. Станислав просто попросил ее у диспетчера. Мол, хотим спуститься на планету, перекусить и размяться, а может, и груз какой подвернется. Диспетчер отправил космическому мозгоеду типовой рекламный буклет и тут же об этом забыл. А зря. С орбиты колония выглядела как светящийся прыщ на черном теле планеты. Но на голографической модели команда увидела стилизованное Солнце с прямоугольными лучами, складами и окрестной россыпью шахт, с которых, собственно, и началась колонизация Матрикса. Рудные залежи оказались богатыми, расположение удачным, добыча и торговля пошли бойко, притягивая все новых поселенцев. Появился сперва один кислородно-термальный купол, потом другой, пятый. Сейчас их было 11, третий самый большой, на 8500 человек. Буклет хвастливо обещал, что на Матриксе вот-вот начнется глобальная трансформация атмосферы. Скорее вкладывайте деньги в участки и недвижимость, пока цены не взлетели.
Насчет того, когда онная трансформация закончится и чем, скромно умалчивалось, да и вкладывать Станиславу было особо нечего.
«И не страшно людям постоянно жить в таких пузырях?» — поежилась Полина. «Мне все время кажется, что они вот-вот лопнут, и что тогда? Все мгновенно замерзнут и задохнутся».
«Лопнуть они могут только от прямого попадания ядерной ракеты», — успокоил ее Станислав и, не удержавшись, ностальгически добавил. «Причем очень красиво, да. Но тогда насчет замерзнуть, задохнуться можно уже не волноваться. Если же просто одна из ячеек треснет или стык разгерметизируется, то вокруг не вакуум, чтобы туда мигом все высосало. Просто бескислородная атмосфера, даже не особо токсичная. У жителей наверняка есть укрытие на такой случай. Те же склады».
В центре купола находился парк, разумеется, из центаврианских геномодификантов, имеющих мало общего с привычными землянам деревьями.
Зато они были неприхотливыми, выносливыми и в случае аварии могли заново наполнить купол кислородом всего за сутки. Вокруг парка располагались жилые бункера, кафешки и мелкие магазинчики, а за ними одним концом открываясь в купол, а другим наружу — склады. Воздух в них тоже был пригоден для дыхания, но его чистота и свежесть сильно зависели от того, что и как долго там лежало. Захваченный киборгом склад назывался «Строительные материалы бородатого Джо». Станислав прикоснулся к изображению, надеясь, что программа покажет план здания, но вместо этого перед ним развернулся прайс-лист, цемент, плитка, ширианские краски, мономолекулярная бичева в бобинах по 3 километра, спиральный хомыс левой и правой закрутки, альфианская напа, жженная доска и прочая радость прорабов всей галактики.
«Влет склад типовой конструкции», — заявил Михалыч в ответ на досадливый капитанский возглас и быстренько набросал примерную схему. «Широкий центральный коридор, 4 боковых поуже, а между ними высокие стеллажи, рассеченные перпендикулярными проходами».
Тед тем временем выяснил у словоохотливого знакомого подробности прикола. Отделить правду от навертевшейся на нее отсебятины пересказчиков было уже сложно. Но в первом приближении история выглядела так. Сорванного киборга, разумеется, злополучную шестерку, на Матрикс приволок заезжий торговец, чей бизнес недавно прогорел. Первый день банкрот пытался развеять тоску, неудачно, и остатки денег удачно в казино. Второй — утопить горе в алкоголе, причем объявил о своей неплатежеспособности, когда был уже вдрызг. Бармен приказал вышибалам вышвырнуть придурка, предварительно раздев до трусов.
Придурок приказал киборгу вышвырнуть вышибал. Случившийся там же коп, тоже пивший бесплатно, но ему можно, вытащил жетон и приказал киборгу вышвырнуть своего хозяина, раздев до трусов включительно, что и было проделано. «Подозреваю, с немалым удовольствием, негромко, чтоб только напарник услышал», — заметил Дэн.
«Оскорбленный таким насилием над личностью, да от кого? От собственной куклы?» И жалкими остатками разума, понимая, что отомстить обидчикам невозможно, пьянчуга переключился на более доступную мишень.
Сперва он лупил покорно стоящего перед ним киборга кулаками, потом ногами, забыв, что ботинки тоже пошли в уплату по счету. Отбив палец, хозяин окончательно взбеленился и выдрал из обочины фонарь на солнечной батарее на тяжелом метровом штыре. Тут злорадно наблюдавшие за ним завсегдатаи бара зароптали. Полицейский уже хотел выйти и снова вмешаться. Нечего портить личное имущество при помощи городского. Но после первого же удара киборг внезапно отмер, вырвал у хозяина фонарь и с такой силой зашвырнул в окно бара, что небьющееся стекло вынесло вместе с рамой. А пока ошарашенный хозяин хлопал глазами, киборг одним тычком послал его в нокаут и пустился на утек. Из-за купола свободное ношение стрелкового оружия на «Матриксе» запрещено, поэтому оно было только у полицейского, который, прямо сказать, не минералку в том баре пил. Так что киборг беспрепятственно добежал до ближайшего склада, потом из склада почти с такой же скоростью выбежали все остальные, и охранники поскорее задраили шлюзы, на всякий случай обесточили здание. Рэй рассказывал задорно, образно, то и дело сам себя смешая и срываясь на сдавленное хрюканье.
«Скажи, идиоты!»
Подвел он итог, имея в виду всех участников событий. Тут Теодор был с ним полностью согласен. «А в поселке нет других киборгов, чтобы послать их на захват?»
«Именно дексов? Нет. Одни секс-игрушки. Правда, местные любители рыбобоев хотели запустить на склад своих андроидов, даже начали ставки принимать. Я бы тоже пятерку на грозу жестянок поставил. Но появился владелец склада и всех разогнал. Точнее, спросил, кто будет оплачивать аренду ринга. И игроки живо слились. Оно, конечно, понятно. Ловцы Dex Company, в отличие от этих балбесов, возместят ему все убытки, да и работают они куда аккуратнее. Но обидно. Такую развлекуху испортил. О, наконец-то наша очередь. Все, бывайте. Не скучайте».
Насчет этого Рэй мог уже не беспокоиться. Скука команде космического мозгоеда грозила только в тюремной камере, на которую они сейчас старательно нарывались.
«Корабли загружаются и разгружаются только снаружи, так?» — уточнил Тед, присоединяясь к изучающим буклет соратникам. «Под купол их не пускают?»
«Нет», — подтвердил Станислав. «Но раз склад обесточен, пристыковаться к его шлюзу мы не сможем.
Ни к наружному, ни к внутреннему.
Там скотоварней грдр с ручным бролением».
Михалыч, увлекшись, ткнул пальцем в схему, показывая, где примерно находится скрытая панель, запитанная от автономной батареи, и на первый план снова радостно выскочил Прайс.
«Ну он же декадстпа».
«А кто может их знать?»
«Владелец склада», — предположил Вениамин. «И наверняка кто-то из рабочих и охраны. Ведь если возникнет аварийная ситуация, придется действовать очень быстро.
То есть нам предстоит высадиться на соседнем складе, пройти в купол, захватить языка, узнать у него коды аварийного открытия, вернуться на корабль, перелететь к строительным материалам и попытаться пристыковаться к ним вручную». С армейской сноровкой разложил информацию по полочкам Станислав. Команда оценила масштаб операции и приуныла.
«А может, просто попросим охранника на минутку включить генератор?»
— робко спросила Полина.
«И сразу зайдем».
Остальные уставились на нее сперва как на дурочку, а потом как на гения.
«Точно! Тогда все суперски складывается», — воодушевленно сказал Тед. «Посадим корабль в паре километров от купола и подлетим к нему на флайере. С ним и внутрь можно, до самого склада. Заберем киборга, смоемся через наружный шлюз и исчезвещи нас потом».
Этот план выглядел гораздо реальнее, и после обсуждения кое-каких нюансов капитан его утвердил.
«Теперь у нас остается главная проблема. Как поймать? Подчеркиваю, не убить, не покалечить и не получить приз года за самое идиотское самоубийство, а безопасно скрутить боевого киборга шестерку и доставить на корабль».
«А может, мы просто с ним поговорим? Объясним, что пришли его спасти», — наивно предложила Полина.
«Поговорим», — согласился капитан. «Только, сдается мне, это очень-очень
резервный план, а не основной. А? Дэн?»
«Он вряд ли нам поверит», — подтвердил Рыжий. «Я бы не поверил».
«Но здрасте», — обиделся Тед. «Что ж ты тогда выбрал именно наш корабль со всего Новобобруйского космодрома? Небось, сразу почувствовал, какие мы хорошие люди».
«Хорошие», — согласился Дэн. «Всего один бластер на весь экипаж, и тот постоянно в сейфе».
«Что, только из-за этого?»
«Нет».
«Ага!»
«Вам нужен был навигатор. Вы торопились улететь, и у вас был удачный маршрут», — деловито перечислил Дэн, и, видя, что друг этим явно недоволен, спохватился. «Ах, да, самое главное забыл. Целый ящик сгущенки в кладовке».
«Балда ты бессовестная!» — пилот отвесил напарнику символическую затрещину. «А как же твой детектор лжи?»
«У него большая погрешность. Доверять ему в данной ситуации рискованно».
«Это верно»,
— согласился с навигатором доктор. «Дэн сам к нам пришел в спокойной обстановке, притворяясь человеком. А этот киборг загнан в угол, озлоблен, испуган, избит, голоден, возможно, ранен и уверен, что пощады ему не будет. Подозреваю, он даже не станет нас слушать, сразу бросится на утек». «Или атакует», — мрачно добавил капитан. «У кого-нибудь есть идеи, что нам тогда делать?»
«Навалимся всей кучей»,
— неуверенно предположил Теодор.
Станислав выразительно постучал себя по лбу. «Чтобы нас так этой кучей и похоронили, да он тебе голой рукой лицо вырвет».
«В смысле? Голову оторвет?» — недоуменно переспросил пилот.
«Нет, Станислав Федотович имеет в виду вот это». Дэн наглядно растопырил пальцы. «Два в глазнице, один под верхнюю губу и...»
Навигатор поспешил убрать руку от капитанского лица и быстро закончил. «А голову отрывать нерационально. Легче шею свернуть. Энергозатраты ниже, эффект тот же. Поэтому желательно без этого эффекта обойтись», — твердо сказал капитан. «И без оружия. Боевого киборга оно только спровоцирует».
«Ну тогда это, блин, вообще задачка», — приунул Теодор.
«Что, даже полинингазовый баллончик нельзя взять?»
«На шестерку он не подействует», — возразил Дэн, помогавший выбирать подруге это средство индивидуальной защиты. «Там типовая паралитическая смесь для трех рас, которая легко нейтрализуется. К тому же для начала ее надо вдохнуть, а он такой глупости не сделает».
«Зато для охранников склада самое то будет. Или если ловцы Декс Компани не кстати припрутся и обнаружат конкурентов».
«Хорошо, бери свой газ», — подумав, разрешил капитан. «В худшем случае сам его нанюхаешься. А как, интересно, действуют киберворы? В новостях же вечно передают, то здесь киборга украли, то там».
«С помощью вирусных программ, подменяющих образ хозяина», — сообщил Дэн. «Но взломать Декса в боевом режиме даже Фрэнк не сможет. К тому же одного хозяина этот киборг уже послал. Думаю, вам к нему лучше вообще не подходить. Я сам его выслежу, схвачу и попытаюсь удержать, пока вы его не свяжете. Правда, вероятность успеха довольно низкая, всего 11%.
«Думаешь, он сильнее тебя?»
«Если и нет, отбиваться будет изо всех имплантов, а болевые приемы на нас не работают. Он выкрутится, даже если ради этого придется вывихнуть сустав или сломать кость. И из наручников также кисть выдернет, содрав все, что не пролезет в кольцо, поэтому веревку придется наматывать почти встык по всей длине тела».
Полину передернуло. «Может, накинуть на него что-нибудь, в чем он намертво запутается?»
«Одеяло?»
— скептически уточнил Тед.
«При чем тут одеяло? Сеть!»
«А где мы ее возьмем?»
«Сплетем из одеяла»,
— съязвила подруга.
«В прайсе вроде что-то такое мелькало. Спросим у охранника, где они лежат».
«Нет, я как-то слабо себе это представляю», — поразмыслив, зарезал и эту идею капитан. «Дерущиеся киборги наверняка так сцепятся, что накрыть их удастся только вместе.
И как потом Дэна выпутывать? А если ты монтировкой башки жахнуть?» — внес интересное, хоть и излишне кровожадное предложение Михалыч.
«А если не рассчитаем и череп ему проломим?» — возмутился Вениамин.
«Или монтировку погнем», — скептически добавил капитан, однажды видевший, как киборга по голове треснула упавшей балкой, и ничего.
«На работу боевой программы потеря сознания не повлияет», — серьезно возразил Дэн. «Ведь его у нас вообще не должно быть».
«А что повлияет? Или так и будете драться? У кого первого энергия кончится?»
«У него», — уверенно сказал Рыжий, — «он сейчас был в отличной форме, а беглец за три дня наверняка сильно поистратился. И когда он это почувствует, то, скорее всего, запустит программу самоуничтожения».
«Черт!» —
Тед вспомнил, что помимо программы в боевом киборге может таиться мина, срабатывающая на остановку сердца.
«Значит, надо вырубить его раньше».
Команда мрачно запыхтела, снова бросившись на мозговой штурм. «А если использовать мощный системный анестетик типа лиазирама, который Дэну во время операции вводили и пару дней после, чтобы случайно не дернулся, пока все на живую нитку сметано?» — неуверенно предложил Вениамин. «У меня осталась пара ампул, вроде еще не просроченные. Подскочить, вколоть». «Черт, совсем забыл». «Да, это тоже не вариант».
«Почему?»
«Препарат должен всосаться в кровь, но система самосохранения тут же пережмет ближайшие сосуды и изолирует место введения», — пояснил Вениамин. «Не изолирует, если вводить анестетик не в мышцу, а в достаточно крупную артерию. Лучше всего сонную», — возразил Дэн. «Если я на пару секунд прижму его к полу, вы сможете это сделать?» Вениамин представил себе прелести артериальной катетеризации разъяренного Декса и категорически помотал головой. «Нет, это нереально. Проще уж прямо в сердце». «Давайте в сердце», — легко согласился Дэн. «Я имел в виду относительно проще», — поправился Вениамин.
«Рука-то у меня, конечно, набита, но если он внезапно рванется, игла может скользнуть по ребру, пробить легкое и вызвать внутреннее кровотечение. И даже если я попаду куда надо, сердце очень нежный орган, от укола оно может вообще остановиться, не говоря об отдаленных последствиях».
«Не вызовет и не остановится», — уверенно возразил Рыжий. «Нет такой мелочи. А последствия от Dex Company будут гораздо хуже». «Ну... Под взглядами команды Вениамин почувствовал себя кандидатом в народные герои, от согласия которого зависит судьба всего человечества. «Я, конечно, могу попробовать, но, может, вы все-таки придумаете что-нибудь еще?» — с надеждой предположил доктор. Увы, других идей так и не появилось. А время шло. Причем команду уже беспокоил не пропуск очереди, а прилет официальных ловцов, которые обещали прибыть еще вчера, но отчего-то подзадержались. «Ладно, если осенит, внесем коррективы в процессе», — решил капитан. «Дэн, займись флайером, чтобы до посадки успел высохнуть. Михалыч, твоих запасов арматуры хватит? Отлично. Тогда я выставляю на коме обратный отсчет и начинаем снижаться».